Мы, вне всяких сомнений, удостоены чести оказаться здесь сегодня утром, оставаться живыми на этой земле для новой встречи замечательного момента наступления Пасхи. С Пасхой всегда приходит этот восхитительный момент, новые надежды, и как замечательно. И я только что вошел там сзади в кабинет, как кто-то подошел ко мне и сказал: «Брат Бранхам, ты знаешь, что этот младенец или ребенок, или кто-то в этом роде, за которого в прошлом году была молитва в Чаутаукве, которому нужно было доставать сердце и делать что-то с клапанами или чем-то другим?» Сказал: «Этот младенец получил исцеление и, кстати, сегодня утром здесь, в здании, и присутствует здесь сегодня утром. Так что это чудесно. Послушаем о нем небольшое свидетельство, может, перед началом следующего служения. И мы именно счастливые люди». Сейчас я попрошу брата Невилла открыть в Писании один из отрывков о воскресении из Матфея или Луки, если еще не прочли. Открыл, брат. А мы пока подготовимся к молитве. И теперь, служение исцеления будет после этого служения. После окончания этого служения вы пойдете позавтракать. Потом, после этого, мы снова соберемся в 9:30 и начнем другое служение. А служение исцеления будет после этого. И крещение будет после этого. И какой замечательный момент для крещения. Только подумайте. Воскресение. Из-за этого мы и крестимся, что Он воскрес. Помню, как еще когда здесь не было бассейна для крещения, я вел их туда, к реке, ранним обжигающим морозным утром, и там крестил людей в реке. В этом что-то есть. Это именно некий святой момент, Пасха. Это замечательное событие. Посмотрел на сидящего там брата Пэта Тайлера. Вчера вечером разговаривал с одним человеком. Это о нашем последнем собрании в Оклахоме, где я стараюсь сейчас, и я объявлю об этом, не применять, пока Бог не повелит, свое старое служение распознавания, потому что начинаю, что наступает приход нового служения. Как-то вечером, об этом никто не знает, я опробовал его на слепорожденном ребенке, которого вели по сцене, полностью слепой, парень лет 16, и практически сразу он выкрикнул: «Брат Бранхам, я вижу!» И вот, значит, а Пэт был, Тай, стоял рядом с этим самым парнем, когда его глаза впервые в жизни стали видеть. И поэтому надеюсь, что у присутствующих, как у меня, большие ожидания. Я ожидаю, что Бог совершит что-нибудь для нас и вознесет нас на уровень, отличающийся от нынешнего. Давайте склоним головы для молитвы. Наш милостивый Небесный Отец, собравшись сегодня утром в этой церквушке при дороге, мы истинно благодарны Тебе из-за всего, что это значит для нас, и особенно в это утро на Пасху. Если бы не Пасха, нам не оказаться бы в сегодняшнем состоянии. Это именно Пасха поставила печать под всеми обещаниями Бога. Она их нам подтвердила. Все им когда-нибудь обещанное на Пасху, это все стало реальностью. В году это величайший из праздников. И хотим просить, Господи, сегодня, чтобы Ты утешил нам сердца, когда рассядемся в ожидании и в предвкушении посещения Святого Духа. Кто после Пасхи приходит воздействовать на наши сердца и утешать нас, и восстанавливать нашу веру до непостижимой силы, дабы нам следовать жизненному пути, определенному Иисусом. Мы хотим помолиться за каждого в отдельности, и особенно за имеющих преграды и лишенных возможности сегодня попасть на любое служение. Боже, прибудь с ними. И да, пусть эта Пасха проявит для них подлинную Пасху, с вставанием с постели и новым здоровьем, какого они прежде не ощущали в жизни. Даруй этого, Господь. Пусть каждый проповедник, каждый твой слуга, который у тебя где-нибудь в этом мире, празднующий это великое памятное событие, пусть придет к ним помазание и крепость, и сила преподнести своему собранию, ожидающим овцам, эту пищу, заготовленную Богом для своего народа. Даруй этого, Господь. Мы смиренно ожидаем своей части. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я попрошу сейчас брата Невилла прочесть Писание о воскресении. Матфея 28. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они, со страхом и радостью великою, побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и все Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда они спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Добавит своих благословений к прочтенному своему слову. Сейчас мы скажем, снова оповестим сейчас, что собрание этим утром продолжится в 9:30, как только мы закончим здесь. Это служение сейчас утром. А это служение, значит, назовем служением «На восходе солнца». И мы должны... Расскажу вам о замечательных вещах, произошедших на прошлых собраниях. И хотим, чтобы больные и страдающие, вы все, чтобы сегодня утром приходили с верой, поверить, что этот воскресший Иисус жив и по сей день, и Он точно тот же, каким Он был всегда. Он ничуть не изменился. Сейчас я хочу здесь прочесть небольшой отрывок из Писания, находящийся в 19 главе Иова, начиная с 15 стиха. Пришлые в доме моем, служанки мои, чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолить ее ради детей плоти моей. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперсники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Мои кости прилепились к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожею около зубов моих. Помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как боги плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны сейчас были слова мои, если бы изложены были они в книге резцом железным соловом на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха разрушающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Тему хочу взять из этой 19 главы Иова. «Я знаю». В тот момент этот патриарх чем-то напоминал сегодняшних нас. У него были сильные неприятности, как мы говорим, хоть криком кричи, и он был в отчаянии. Он много дней просидел на куче пепла и хотел услышать утешающие слова, хотел получить ободрение и какое-нибудь утешение, глядя на угасание своей жизни. Во-первых, он был практически 90-летним стариком, и его настигла рука Божья. Так вот, мы знаем, что не Бог его касался своей рукой, но Бог позволил сатане коснуться его. У Бога просто есть исполнитель. Хочет Бог, чтобы произошло злое, он просто выпускает сатану, а если он захочет доброго, у него есть слуги, которых он выпускает. А сатана коснулся Иова не просто так, а чтобы испытать его, потому что у них с Богом произошел спор. И Бог сказал сатане, что на земле у меня есть слуга, нет такого, как он. Что я скажу ему, то он и делает, это безупречный человек и праведник». А сатана сказал, «Если ты отдашь его мне, я заставлю его проклясть тебя у тебя же на глазах». И Иова, не знавшего об этих событиях, этого патриарха постигло сильное горе. Однако, хотя остался гол, он не изменил своего упования во Христе. «Я знаю, Искупитель мой жив», — он сказал. Сейчас мы оказываемся в таких ситуациях. Мы все оказываемся, и верю, что сегодня мы здесь собрались с какой-то подобной целью. Мы все на куче пепла. У нас есть беды и взлеты с падениями, и тяжелые времена, и болезни, и страдания, и разочарования. Так что мы этим утром пришли такими, этим утром Пасхи, услышать слова утешения, подобно Иову, старавшемуся услышать от своих друзей. Из них никто его никак не утешил. Из-за его беды они его обвиняли в скрытом грехе. Потом, среди всего этого горя, ему на помощь пришел Бог. Иов недоумевал, и он понимал, что лишается жизни не только из-за болезни и нарывов и бед и страданий от потери семьи и всего богатства, но он был стариком в весьма преклонном возрасте и осознавал, что направляется в могилу. А осознавая это, он верил, что он из-за кого-то появился на земле. Он появился не по своей воле. И он понимал, что произошел от отца с матерью, но, однако, отец с матерью произошли еще от кого-то. И дальше возникало изначальное, кто произвел первого. И, значит, он задавался вопросом об этом. Это удивительно, что я здесь нахожусь, двигаюсь выше зверей и выше растений, но при этом обнаруживаем, что он сказал, если умирает дерево, оно оживет опять, и если умирает цветок, он будет жить снова. Но он сказал, «Человек ложится и спускает дух, и где он? Сыновья приходят оплакать и воздать ему почести, а он не видит». И он задавался вопросом, «В чем дело, что Бог оживляет такую жизнь, как цветы и растения, а человек не может ожить?» И вот это обеспокоило его. И нам бы сегодня взять образец с этого вывода. И вот зачем мы здесь. Мы слышим снова и снова рассказ о Пасхе и читаем его от корки до корки. И сегодня услышите по радио разных служителей, обращающихся к нему. Но то, что мне пришло для моей небольшой группы на сегодняшнее утро, Господь дал мне. Я коснусь этого, если получится, с другой точки зрения, рассматривая со стороны, почему нас постигают эти беды. Из-за чего все это приходит? Из-за чего вообще христианин бывает в смятении? Почему бы христианину вообще не жить без печали? Но не живет, и мы об этом знаем.
А бывает, станем христианами, а бед больше, чем когда были грешниками, ведь в нем написано много скорбей у праведника, но от всех избавит его Бог. Бог пообещал много скорбей, неясных предчувствий и непонятных событий, которые мы вообще не поймем, но это всегда произойдет для нашего блага. Нам просто этого не понять, ведь если бы поняли, у нас не возникла бы вера, мы руководствовались бы разумом, но испытываем, и приходят, и по вере, верим Его Слову, что все это нам во благо. Поняли бы мы это сегодня, этим утром, поняли бы мы, что все наши беды, и никто из нас от них не застрахован, и осознать бы нам, что все это для нашего блага. Написано в одном из писаний в Библии, что искушения, встречаемые нами, драгоценней самого золота, ибо это Бог допускает нам эти искушения. Когда мы становимся Его достоянием из-за нашего исповедания веры и крещения и обещания прожить эту жизнь для Него, тогда каждое искушение, приходящее к нам, придает нам все большее сходство с Его славой. Оно должно привести нас в такое состояние, когда Бог себя откроет в большей реальности, чем Он был до этого искушения. Сегодня утром хочу присоединиться к Иову, сказав, что прожил достаточно, чтобы понять, что это истина. Я это видел в собственной жизни, как при каждой трудной ситуации, когда не могу ни обойти ее, ни подлезть под нее, ни перелезть через нее, Бог устраивает, и все великолепно разрешается. Просто не представляю, как это устраивает Его благодать, но Он устраивает. И не забывайте, что во всех этих вещах сатана пытается заставить нас нервничать и огорчает, чтобы нас принудить думать. Ну почему это произошло? Почему я не смог быть таким? Несколько дней назад побывал в таком красивом и эффектном здании, какого в жизни не видел. Это было потрясающее здание нашего брата Орла Робертса. Когда увидел тот чистый мрамор, еще не было окон, но как его отделали. И я бывал в Голливуде, и во дворцах королей, и по всему миру бывал чуть ли не везде, где можно побывать, во всех роскошных местах и домах, но ни разу не видел ничего подобного этому нигде. Как алюминиевые прожилки скрепляют все внутри, и о, в жизни не видел ничего столь эффектного. Когда там проходил и своими руками трогал те столбовые колонны, и это из чудесного гранита, все изображает Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, контуры, все вот такое. Только что приехал от брата Томми Осборна и видел там его замечательный, обширный труд для Господа. Стоял на улице, повернулся посмотреть на то здание и подумал: «Боже, я точно стал лицемером, я точно стал в чем-то изгоем, ведь служению этих людей поспособствовало мое». И подумал: «Почему? Может, мне настолько нельзя доверять, Господи, что ты не можешь мне доверить ничего подобного? Даже это немногое, несколько долларов, которые ты дал мне на оплату компании и остального, сейчас меня пытаются за это посадить в тюрьму. И почему? Я такой лицемер? Или почему? Настолько недостоин доверия?» Оказался на куче пепла, как древний Иов. Стоял там на улице, дыхание перехватило от такого величия. Тот бедный парень из дыры, пятидесятник, трудится и может добиться такого огромного здания. И подумал: «О Боже, может быть, я недостоин». Именно тогда из тех коридоров вверху донесся тихий голос и произнес: «Но я твой удел». Тогда я подумал: «О Господи, Боже, ох, пусть так и будет в таком случае, Господь! Я, ведь у меня не хватит ума на такой большой труд для Тебя, и я неграмотный человек. Но раз Ты мой удел, то я Твой, и Ты поведешь меня. Сам я себя не поведу, но веди меня, о Господь». Именно такие критические моменты и приводят нас в те священные земли. Так было в Библии, и запомните, неважно, как прижмет горе, сатана не заберет вашу жизнь, пока вы еще нужны Богу. С вами произойдет только то, что позволит Бог. Никакое зло не придет, если Бог его не позволит. И Он производит это для вашего блага. Давайте поразмыслим. Когда этот мир подвергся уничтожению потопа, это не могло уничтожить Ноя. Ноя невозможно было уничтожить, ведь у Бога для него еще была работа. Однажды в сильной стране, в сильном рабстве, находились несколько еврейских юношей, которые нам известны как Сидрах, Месах и Авденаго. И настал такой момент, когда они должны были решать, что делать дальше. Они должны их вера подверглась испытанию. А когда твоя вера подвергается испытанию, то не подведи. Ни за что не оставляй то, во что веришь. И когда они столкнулись, вера подверглась испытанию, и для них настал критический момент. Они не просто оказались на какой-то куче пепла, но вообще полетели в огненную печь. Но сатана не мог уничтожить их, потому что цель Бога еще не исполнилась. Они могли лететь туда с этой надеждой: «Я знаю, Искупитель мой жив». Они могли туда лететь вот с такой надеждой: «Мы уверены, что Бог может избавить нас от этой огненной печи, но мы все равно не поклонимся истукану». Сатана не мог овладеть ими. Он не мог потопить Ноя при потопе, так как цель Бога не была достигнута. Он не мог сжечь еврейских юношей, так как цель Бога не была достигнута. Он не мог убить Иова проказой и бедами, так как цель Бога не была достигнута. Как и львы не могли съесть Даниила, так как цель Бога не была достигнута, как и Авраама не могли захватить смерть и преклонный возраст, так как цель Бога не была достигнута. И вас он не может захватить, или меня, если цель Бога для нашей жизни не достигнута. Так что из этого мы извлекаем утешение. А зачем Бог допускает беды? Бог запрягает беду, вкладывает удила ей в рот и заставляет ее слушаться его, и эти беды сближают наше общение с Богом. Радуга не появилась, пока не пришел потоп. И Ной, пока не оказался заложником ситуации, 40 дней и ночей дрейфовал в шторм, и утлый ковчег бросало вверх и вниз в воде. Именно после потопа он впервые увидел радугу, этот завет надежды, завет обещания. Исполнение обещания он увидел, пройдя горе. Вот так и вы увидите обещание, когда пройдете горе. Мне понравилось такое стихотворение или псалом: «Иль в небеса меня возьмут на ложе из цветов, когда другие в бой идут и льется братьев кровь». Мы просим утешения и покоя, Бог дает нам лучшее, что Он в силах дать, испытания и горе. Это лучшее утешение и покоя. Наше утешение всего лишь за рекой. Пока еврейских юношей силой не отправили в огненную печь, самое сильное их испытание, они не увидели подобного Сыну Божьему, появившегося среди них. Благодаря их бедам среди них появился Сын Божий с потоком ветра угасить волну жара. Но пока они не попали в огонь, тот утешитель не появился. Даниил твердо решил в своем сердце, что не будет оскверняться мирским, и вынужден был пройти испытание, будет ли молиться Богу или отправиться в львиный ров. Но именно когда стало жарко, и его бросили в львиный ров, только после этого он увидел рядом охраняющего ангела Господня. Тот великий столб огненный встал между ним и львами. И львы не могли добраться до него из-за того, что он преодолел испытания и искушения и беды, и он узнал, что Бог силен избавить его от такого. Авраам пережил неурожай и приход засухи, и Лот отделился и ушел в мир за легкой жизнью. Это произошло уже после того, как он наслушался жалоб и недовольств своих пастухов, что нет травы для стад, но он оставался в земле, которую дал ему Бог и где повелел жить. И как в такой день он, переносивший такие испытания, что его терпение лопалось, именно в такой день, когда это испытание подошло к концу, в такой день он и разговаривал под дубом с Элоимом лицом к лицу. В такой день. Именно после перенесенных испытаний, после перенесенных бед, свалившихся на него, Бог явился к нему в облике человека. И присел там, и рассказал ему, что он женат, и жену зовут Сара, и сказал, что она посмеялась над ним в шатре сзади. Там Авраам и назвал его Элоимом. Это было после испытания и горя. О, если бы церкви сегодня пробудить себя к осознанию, что лишь претерпев беды и испытания, и насмешки, и издевки, все, что испытывает церковь, пятидесятническая церковь, мы увидим Бога среди нас, совершающего великие знамения и чудеса. После дневных трудов и забот, когда все подойдет к концу, увижусь с Иисусом лицом к лицу. Он будет ждать меня на престоле своем, желанный и верный Иисус. Пригласит он меня домой в день, когда мой закончится путь. И давайте трудиться, пока день. Все эти выдающиеся люди, пришлось бы потратить почти все утреннее служение на упоминание, они проходили испытания и видели Бога. Проходили испытания и видели ангелов. Проходили испытания и получали откровения, и видели знамения, и чудеса, и прочее. Но, о, никто из них не увидел того, что увидел Иов. Все эти люди, даже увидев ангелов и увидев Бога и все остальное, не получили даже намека на воскресение, а Иов увидел воскресение, он увидел Пасху. Он увидел то утешение всякому сердцу. Вот когда он сказал: «О, если бы слова мои были изложены в книге, о, если бы они резцом железным были вырезаны на камне». Видите, это все повернулось против него. Его, даже его слуги не хотели разговаривать с ним. Его жена стала чужой. Вот он сидит на куче пепла в таком сильном испытании, и приходят из церкви и поворачиваются к нему спиной 7 дней. И никто его не утешит. Определенно он увидел в видении Пасху, когда воскликнул: «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою». Я знаю. О, если бы мои слова были начертаны резцом железным на камне, чтобы мои слова никогда не истлели. Ведь я знаю, мой Искупитель жив. Я знаю. Я знаю. Что ты знаешь, Иов? Я знаю, мой Искупитель жив. Вы заметили, что этот некто не только был живым, но он был Искупителем Иова. О, благословенно имя Господа! Я так рад, что я часть Пасхи, что я часть такого воскресения. И сегодня утром мы его часть, потому что в нас обитает жизнь того воскресения. Вот что участвует, из-за которой и наступила Пасха. Я знаю, Искупитель мой, а вы что знаете? Я не задаюсь в этом вопросом. Сегодня же слишком многие задаются. Я знаю, мой Искупитель жив. Так точно. Теперь, а кто он такой? Если он жив, он Искупитель Иова. Мой, лично, мой Искупитель жив. А что еще ты знаешь, Иов? Что ты увидел в том видении? И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день Он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Истоевает сердце в груди моей. Хотя черви подкожные уничтожат мое тело, я во плоти своей узрю Бога. Вот что это величайшее видение объявило. Даниил увидел ангела, еврейский юноша увидели сына Божьего, Ной увидел радугу, Авраам видел Бога лицом к лицу, но Иов увидел воскресение. Иов бросил взгляд в будущее. Все патриархи и великие святые Библии ожидали того дня, имея уверенность, благодаря своим видениям, своим откровениям, что наступит время воскресения. Сейчас мы наблюдаем свершение великих дел. Мы видим могучую силу Бога. Мы видим, на какие великие дела Он способен. На солнце не взглянешь без понимания, что это сила Бога. Бога вращает эту землю вокруг солнца. Приход весны не может не дать понимания, что Бог есть. Можно видеть исцеление слепых, глухих и понять, что это Бог. Но что толку, если на этом все, и мы умрем, и нас нет? А воскресение, Пасха, о, воскресение и поставило печать подо всем обещанным Богом. А прежде воскресенья должно было произойти распятие. И прежде чем церковь сможет испытать воскрешающую силу, прежде чем я сам смогу пережить начало нового служения, прежде чем вы сможете войти в новое общение с Богом, должно произойти самораспятие, чтобы потом наступило воскресенье. Мы должны умереть для своих мыслей, умереть для своих манер, умереть для всего окружающего, пройти через испытание и горе, чтобы испытать новое воскресение, новую жизнь. Прежде чем грешник сможет стать христианином, должна наступить смерть, а потом воскресений. Прежде чем Авраам увидел Элоима, должны были пройти 25 лет испытаний. Еврейских юношей должны были отправить в огненную печь, прежде чем они увидели Сына Божьего. Даниил должен был оказаться в львином рву, прежде чем увидел ангела. Иов должен был лишиться всего имения, прежде чем увидел воскресение. Но потом, при помощи видения, он увидел. И если Иов из-за видения так твердо держался обещания, тем более должны мы, после того, как Христос воскрес из мертвых и стал первенцем из умерших. И в качестве печати обещания отослал на нас Святого Духа, чтобы и мы жили. Я живу, и вы будете жить. Наблюдаем среди нас Его неповторимое присутствие, действующего, совершающего те же знамения и чудеса, которые Он совершал на земле, дающие нам надежду, и мы подошли к воскресению, и еще будем сидеть на куче пепла? Давайте сегодня слезем с куч пепла с новым представлением, новой силой, новым твердым намерением увидеть Бога в Его силе, увидеть грядущее воскресение. Мы у самой смерти. Мы при дверях смерти. Страны при дверях смерти. Россия сейчас изобрела новое оружие, как все вы слышали по радио и остальному. Им не надо добираться сюда и взрывать бомбу. Они просто могут сюда привезти какую-то штуку и снабдить своих шпионов и в любой стране распылить что-то. И всех парализует на 24 часа. Придешь в себя и, проснувшись, обнаружишь, что тебя в бок толкает русский, огромный русский солдат, захватывает твой дом, насилует твою жену, выбросит на улицу твоих детей и заберет твой дом. Они это могут. Никаких потерь не будет. У них это есть. Никто не знает, что это. Так что видите, как все развивается. Могут, не опасаясь, воспользоваться. Ведь этого нет больше ни у кого. Мы не знаем, как это наступит, что произойдет, но знаем одно, что мы на куче пепла. Эта страна на куче пепла. Мир на куче пепла. А из-за того, что мир на куче пепла, пепла, я так рад, что может прийти Дух Бога, и мы можем сказать: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию. Однажды Он придет». Неудивительно поэт написал: «В жизни любил Он, умер, спасая, был погребен, и мой грех Он унес, после вознесся ввысь, освобождая, в славе вернется за мною Христос». Перед этим потребовалось Гефсимания, капли крови, просачивавшиеся через его кожу, и потребовались жестокие предсмертные муки Голгофы, прежде чем смогло появиться подтверждение вечного Бога, кто может воскрешать мертвых. Потребовались Гефсимания и Голгофа, чтобы наступила Пасха, несомненно. Как те апостолы тем утром, когда пришли в такое уныние, что Петр сказал: «Я так подавлен, что, наверное, начну опять заниматься ловлей рыбы. Я возвращаюсь, я видел его». Они возлагали большие надежды и верили, и все остальное, пока не попали в то сильно затемненное место. Что совершал Бог? Он вел тех апостолов на кучу пепла. Он вел их в состояние, когда у них подтвердится вера. И Петр сказал: «Я видел, как он совершал великие чудеса по всей Галилее, но, ох, он там лежит мертвый и окоченевший в могиле. Думаю, сегодня утром просто выйду в море и заброшу сеть и просто займусь ловлей рыбы. Может, выясню, взглянув на берег. Помню, как увидел его, когда он нас ожидал на берегу. Думаю, пойду туда». И апостолы сказали: «Знаешь что? Думаю, пойду с тобой». Ох, они были в печали, плакали, что чуть глаза не выплакали. Нам хорошо известно, что чувствуешь в таком состоянии. Нам хорошо известно. Мы все знакомы с подобными вещами. Помню, как опускал дорогого человека в могилу на вершине холма, называемое Восточной, или кладбище Walnut Ridge. Как я там похоронил маленького ребенка и так плакал, уткнувшись в маму, плакал, что уж не было сил плакать, делал все, что в голову приходило, что даже взял пистолет, чтобы совершить самоубийство. Был вот в таком состоянии. И вот в такой момент, в той небольшой комнате, где стоял на коленях, небеса в ответ открылись, и я увидел ее там, представшую в великолепии бессмертия. Вот в такой момент я ощутил, как она обняла меня за плечи, сказала: «Билл, ты не понимаешь. Нам здесь намного лучше, чем тебе». Видите, для этого нужно распятие. Приходится смять цветок, чтобы из него донесся аромат. Для извлечения лучшего в жизни приходится ее смять. Поэтому Иисуса должны были ломать, чтобы проявилось, кем Он был. Он не смог бы до распятия встать, сказать: «Дана мне всякая власть на небесах и земле», но после распятия он мог встать и сказать: «Дана мне всякая власть на небесах и земле». Но благодаря чему это произошло? Сначала потребовалось распятие. Апостолам пришлось пережить крах и разочарование. Они видели своего Спасителя, которого они любили и видели, как Он даже воскрешал мертвых из могилы. Они видели, как Он это делал, а потом думали: «Он сам сегодня утром лежит там, окоченевший в могиле». Потребовалось люди, видевшие, как Он отверзал глаза слепым, видевшие, как Он становился и распознавал помышления самих сердец у людей. Как Он узнал, они говорили, что пришли за Ним? Откуда Он узнал? Почему Он не знал, что Иуда хочет предаст Его? Почему Он не знал, что солдаты поднимаются туда вверх по горе с палками и мечами, и остальным схватить Его, если Он мог узнавать помышления тех? Видите, дьявол давил на них, тащил на кучу пепла, потому что им было необходимо дать свидетельство: «Я знаю, не я предполагаю, или, наверное, это так, я знаю, я знаю». знаю и помню.
Такие испытания точно так же сваливаются на вас, чтобы вам не говорить, ну, возможно, здесь правда, возможно, Писание истина, возможно, божественное исцеление — это правда, возможно, Святой Дух — это правда.
Но когда получаете такое переживание и слезаете с той кучи пепла и получаете откровение о Боге через крещение Святым Духом, вы можете воскликнуть: «Я знаю, Искупитель мой жив, потому что Он живет во мне».
Петр сказал: «Пойду ловить рыбу». Апостолы сказали: «Думаю, просто пойду с тобой».
И вот где была их куча пепла. Прямо посреди моря, и беда вот так неистовствовала.
И представляю, как кто-нибудь из них сказал: «Ох, как такое могло случиться, Петр? Как так, что умер? Вот такой человек! Как он может быть в могиле, если он был вот таким?
Как он мог допустить, чтобы ему плевали в лицо и вырывали бороду, надевали тот венец ему на голову? Как он мог такое допустить? Ох, и все же быть Богом, просто не понимаю».
Ох, какое разочарование!
И вдруг, случайно смотрят на берег, откровение, точно напоминающее полученное Иовом, там они видят то, что Иов увидел за 4000 лет до этого.
Там, на берегу, стоит этот Искупитель, живой и полный сил, горит костер, и есть уже приготовленная на нем рыба, и говорит, приглашает их: «У Иисуса стол накрыт, кто придет, тот будет сыт. Он святых туда зовет с ним вкушать, посылает манну нам, помогает в нуждах сам, о, как славно с ним на пире пребывать».
Только представить, что для этого потребовались такие тяжелые события, как Павел, апостол, тот великий апостол, испытавший свой неприятный момент из-за того, что присутствовал во время убиения Стефана,
и видел, как он поднял лицо к небесам, и камни били по его лицу, а он взглянул вверх и сказал: «Вижу небеса отверстые, вижу Иисуса, стоящего одесную Бога». Он сказал: «Господи, не вмени им греха сего».
А Павел стерег одежду, из-за чего он постоянно, неделями бывал на куче пепла, туда и назад. Его понимание было так искажено, что устремился в Дамаск, чтобы силой добиться своего, словно человек, рвущийся к бутылке, старающийся залить свое горе.
Именно в самом разгаре с небес к нему донесся голос. Сошел яркий сияющий свет, сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он увидел его. Он узнал его, что он — это воскресший Иисус, тот, чью смерть он видел, оказался воскресшим.
О, вспоминаю собственную жизнь на пути к истреблению, когда услышал нежный голос: «Я Иисус, я был мертв, я жив вовеки, я живу, и ты будешь жить». С той поры я вложил свою руку в Его, доверился Ему в темные периоды. Когда приходят моменты, что ничего не видно, куда идти, я по-прежнему доверяю Ему. Каждому верующему христианину придется столкнуться с испытаниями. Каждому верующему христианину придется оказаться на куче пепла, чтобы испытать: «Я знаю, Искупитель мой жив!»
Сегодня утром мы здесь не для банальных посиделок и разговоров о каком-то историческом событии, которое полностью правда, но мы сегодня утром пришли сюда со свидетельством: «Я знаю, что Иисус Христос — это Сын Божий! Я знаю это без всяких сомнений!
Я знаю, что Он воскрес из мертвых и живет со мной сегодня! Он мой, а я Его! Я сонаследник с Ним в Царстве Бога».
Пасха. С Пасхой приходит замечательно. Воскресенье. Новая надежда. У вас есть это сегодня утром? Это у вас в сердцах? Знаете ли вы, что ваш Искупитель жив, и Он все заставляет содействовать?
Вы скажете: «Брат Бранхам, я здесь нахожусь, ожидаю молитвенной очереди».
Бог устраивает все именно для блага. Почему тогда там оказался тот дорогой мальчик, которого слепота поразила от рождения, чтобы прославился Бог и весь город пришел в движение?
Конечно, Бог знает, что Он делает. Бог знает.
И на кучу пепла Он усаживает, чтобы нам показать свою славу.
Так что этим утром я скажу следующее, друг. Прослужив 31 год, потрудившись на поприще 31 год, я хочу дать свое свидетельство об этом. У меня были огорчения. Бывали времена, когда я просил что-нибудь и умолял о чем-нибудь, и выпрашивал что-нибудь, и ничего этого не получал. Но если я просто терпеливо ожидал Бога, то понимал, что все идет как надо, выходило все так, как надо, получалось именно то, что нужно.
Когда умер мой ребенок, моя малютка Шарон, это одно из-за чего я приткнулся. Я сказал, как это может быть ко благу? Как это может быть ко благу?
А несколько месяцев спустя, увидев ее там, во всей красоте молодой девушки, разговаривающую со мной, стояла там у старого сломавшегося фургона, я понял, что если бы она осталась в живых, могла бы вырасти не такой, как муж. Богу пришлось забрать ее, пока она была еще мягкой и нежной.
Я знаю, что мы с ней снова встретимся. Я знаю, что увижу ее. Знаю это без всяких сомнений.
Думаю о своей 22-летней жене, забранной совсем девушкой, молодой матерью, когда в газетах пестрели заголовки «Молодая мать у служителя просто умирает». О, мое сердце разрывалось! Я не знал, что делать. Но сегодня я понимаю, что все это содействовало к моему благу. Я понимаю, что жизнь нужно молоть и мять, и давить, чтобы из нее извлечь ее содержимое. Там внутри оказалось слишком много от Бранхама. Нужно было выдавить, прежде чем Бог сможет объявить себя.
В тебе оказывается столько тебя, что Богу приходится испытаниями это выдавливать. А при этом выдавливание тяжело. Но через некоторое время небо опять проясняется, потом понимаешь цель Бога.
Тогда ты воскликнешь, «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти своей узрю Бога».
Эти незначительные испытания и прочее кратковременные и угаснут и пройдут.
Но они приходят именно вам во благо. Не забывайте об этом, чтобы прославлялся Бог.
Давайте ненадолго склоним головы.
Перед молитвой хочу спросить. Кто-нибудь хочет быть упомянутым в короткой молитве перед окончанием? Пусть Бог благословит вас.
Кто из присутствующих скажет, «Я желаю Бога во время испытания сейчас, чтобы дал мне пережить новое, чтобы мне выйти обновленным».
Поднимите руку. Скажите, «Я хочу». Хочу, чтобы произошло воскресение, Пасха, чтобы я воскрес с новыми надеждами и новыми силами, новым здоровьем и новой радостью. Да благословит вас Господь, дорогие мои.
О наш Бог и наш Спаситель, мы так благодарны Тебе за эту Пасху, за ее значение для наших сердец. А верой нам виднеется на другой стороне пришествие Господа Иисуса, как Он сейчас готовится, облачается в свои царские одежды.
И церковь облачается, жених надевает на нее подвенечное платье. Совсем скоро произойдет замечательная встреча.
Эта куча пепла не останется навсегда, когда слышим смеющихся, издевающихся над нами и называющих нас позорными именами святых скакунов, и издевающихся и говорящих, что мы даже умственно нездоровы. О, это не навсегда, Господи!
Но достанем, как Иов, держаться свидетельства, достанем, как Даниил у львиного рва, или как еврейские юноши у огненной печи, или Авраам во время странствования.
Помоги нам, о Господи, не терять верность, пока не увидим исполнение этого замечательного события, когда воспрудит труба, и мертвые во Христе воскреснут, мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока. И тогда у нас наступит та Пасха, которую отпраздновал Христос этим утром 19 с чем-то столетий назад и сказал: «Я живу, и вы будете жить». Этот Иисус, вознесшийся от нас на небо, придет таким же образом, как Он ушел. Мы увидим Его, даже каждый шрам на Его руке и след от терновника на Его голове, мы увидим Его. О, я узнаю Его, и рядом с Ним искупленный встану я. Да, Господи, мое бедное сердце, как и это мое немощное тело, склоняется под ношей, заботами и трудами на ниве жатвы, миссионерской ниве. Эти взлеты с падениями и безразличия среди надменных служителей и так далее, повсюду, и издевки людей, и нечистая сила. Но, о Господи, однажды мы придем к реке, как Илия, посмотрим туда, а там к каждому кусту привязана огненная колесница, которая нас унесет. Дай нам понять, что эти кучи пепла — это обычные завесы, скрывающие от нас это замечательное, ожидающее нас, ту великую славу. Да останемся же верными, подобно Иову, пока не увидим Его лицом к лицу. Да останемся верными, подобно нашему Господу, нашему примеру, готовыми тоже отправиться на Голгофу для распятия, распятия вместе с Ним, чтобы у нас в жизни произошло воскресение. Даруй этого, Господи. Пусть, если вдруг здесь окажутся насмешники, подобно как в древности у Павла были насмехающиеся, пусть они встретятся с Пасхой по дороге домой сегодня утром. Даруй этого, Господи. Мы молим, Господь, чтобы для сидящих на кучах пепла разорения, кучи пепла болезни, чтобы ныне настал момент их освобождения. Вчера вечером разговаривал с той бедной женщиной из дома на колесах и ее мужем, это из Финикса, в плохом состоянии, и на них везде огромные опухоли рака, а сейчас, сегодня, полностью здоровы и в порядке. И этот ребенок, которому должны были оперировать сердце, находится сегодня утром в здании, здоровый, в порядке. Бедный слепой парень, когда-то ходивший во тьме и никогда не видевший дневного света, сегодня ходит и видит свет дня, и о, Боже, как мы Тебе благодарны за это! И все это, взгляд за завесу на тот великий день воскресения, даруй этого, Отец, и дай им понять, что так все и должно было наступить, чтобы они, этот прозревший слепой парень, тот ребенок с больным сердцем, дали свидетельство другим. Все это вместе содействует ко благу любящим Тебя. Все это стало возможным для нас благодаря этому послушному в испытании, тому, кто выстоял в испытании, Иисусу, тому, кто настолько был послушен Отцу, что Отец воскресил Его утром в Пасху, потому что смерти Его было не удержать. Ибо Я не позволю Моему Святому увидеть тление, и Я не оставлю души Его в аду, потому что Он оказался верным, всегда творил угодное Отцу. Боже, пусть мы всегда остаемся верными на боевом посту, чтобы, независимо от испытаний и бед, чего угодно, нам всегда можно было сказать: «Я знаю, что все содействует ко благу любящим Бога». Даруй это, Отец. Мы благословляем сегодня утром этих людей Твоими благословениями. Они съехались рано, отовсюду, приехали в этот молитвенный дом. Они пришли за утешением. Пусть они отправятся этим утром домой силой Святого Духа, пылающего в сердцах. Идут по дороге подобно тем идущим из Еммауса, говоря: «Не горели разве у нас сердца, когда Он говорил с нами по дороге?» Даруй это, Отец. Я передаю их сейчас Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, брат Невилл. И сейчас не забудьте о служении. Сегодня утром не будем раздавать молитвенные карточки, потому что если будут молитвенные карточки, и эти люди выйдут сюда, я по-прежнему буду полагаться на тот дар. Мне нужно прийти в такое состояние, когда смогу это отложить. Когда выйду сюда и смогу... Я боюсь. Я в некотором страхе и боюсь допустить ошибку.
Проиграть битву — это не проиграть войну. Паттон проиграл несколько сражений, но выиграл войну, верно? И мы тоже проиграем много битв, но выиграем войну.
Я допущу много ошибок, но не брошу дело. Бог это дал, и Бог о нем позаботится. Это все помазание. И сейчас, думаю, пришло время, и я начну, поскольку сегодня Пасха. Буду поступать так, как когда молился за больных, и если смогу, это помазание, это нечто должно возникнуть внутри меня. Я к нему еще не привык. Оно так приходит, что, может, не могу как надо его обнаружить, но я должен продолжать двигаться к этому, пока не буду точно знать каждый раз. Так что сегодня тот день, когда я по благодати Божьей попытаюсь.
Благословит вас сейчас Господь, брат Невилл. И служение начнутся в 9:30. Брат Невилл.